Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждение главных событий этого дня. Вот темы на ближайшие 20 минут. Две трети граждан России считают неоправданным расстрел Белого дома в 93-м году. Опубликованы результаты опроса, проводил его ВЦИОМ. А вторая тема: в Кузбассе впервые начали проверку попытки уволить работника перед пенсией. С соответствующей жалобой в трудовую инспекцию обратилась жительница Новокузнецка. Это две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время в прямом эфире. 7373948. Это телефон, если вы хотите дозвониться, код города 495. Если хотите писать, то через смс-портал нужно писать, используя номер +7 925 48 94 8. А если пишете через телеграм, то вам надо адресовать сообщение пользователю «Говорит МСК Бот». Параллельно мы будем смотреть за тем, что творится на московских дорогах. По пятницам традиционно движение свободное. Вот и сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Главная проблема – это третье транспортное кольцо от Ленинградки до Рижской эстакады. Если внутреннее третье кольцо, мы смотрим. А если внешнее третье кольцо от Рижской эстакады до Савеловской. А еще проблемы есть на востоке, на Московской кольцевой автодороге. Судя по тому, что рисует Яндекс, там и дорожные работы, и дорожно-транспортные происшествия. В результате где-то в районе Восточного Измайлова останавливается внешний МКАД. Это где-то посередине между шоссе энтузиастов и Щелковским шоссе. А проблема эта растянулась уже даже за Реутов. Где-то в районе Носовихинского шоссе в эту пробку вы попадете, и вот так километров 7-8 придется постоять в пробке. Можете добавить что-нибудь к этой карте московских пробок. Напомню, писать можно через смс-портал или через телеграм. Переходим к обсуждению новостей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну да, и срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, заявление газеты «Фигаро», цитирует ТАСС в эти минуты. Суд Парижа отклонил просьбу Николя Саркози прекратить разбирательство по делу о подкупе. Но и еще одно срочное сообщение – это заявление заместителя главы МИД России Вершинина. По его словам, вопрос об уходе Асада преодолен, и этот вопрос уже никто не поднимает. Подробности в ближайших информационных выпусках. А мы теперь говорим о том, что было 25 лет назад. 3-4 числа вспоминали события 93-го года, а Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди граждан Российской Федерации, и выяснилось, 63% респондентов считают, что расстрел Белого дома тогда, в 1993 году, был излишним. Использование военной силы они назвали излишним. 26% расстрел Белого дома считают правомерным в ситуации октября 93-го. Каждый пятый связывает те события с расхождением взглядов президента и парламента по развитию экономики. 16% респондентов полагают, что основная причина конфликта – это борьба между сторонниками демократических ценностей и советской системы. Более трети опрошенных полагают, что к расстрелу Белого дома привел раскол внутри правящей элиты и желание сохранить власть любой ценой. Александр Лагунов, декан факультета истории, политологии и права в РГГУ. Александр Петрович, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Ну вот смотрите, социологи-то спрашивают граждан, а граждане, в свою очередь, описывают ситуацию октября 93-го года очень субъективно, как они это понимают. А есть какое-то более-менее объективное понимание того, что случилось в начале октября 93-го?
Значит, у меня мало времени, поэтому первый мой тезис связан с тем, мы смотрим на это глазами сегодняшнего года, и у нас другое видение. Понимаете, прошло уже десятилетие, выросли новые поколения, и они видят это по-разному, ну, по-особому. А есть вот то поколение, ну, типа мое, которое переживало этот 93-й год, и оно видит это несколько иначе. Вот здесь мы должны с вами понимать, что есть разные типы, разные культуры видения. Поэтому, отвечая на ваш вопрос и как бы реагируя на вопросы наших этих самых тех, кто интервьюеров, тех, кто проводил интервью, я могу сказать о следующем. Если смотреть на ситуацию глазами 93-го года, то решался очень важный вопрос. Вопрос решался о том, будет ли Россия выходить из коммунизма или останется в коммунизме. Вот так стоял вопрос. Но когда проходит несколько десятилетий, то вопрос звучит по-другому. Вопрос звучит об этике и об ответственности, о возможности применения способов решения. Если вы меня спросите сейчас, живущего в 2018 году, то я вам скажу, хотя я и тогда говорил, и вы можете даже посмотреть мои интервью, использование танков, использование силовых методов, расстрелы, вот лично для меня они неприемлемы ни в какой ситуации. Но решались разные типы вопросов и разные типы были реагирования. Вот это, наверное, главное. По этому поводу эти вопросы должны нас не разъединять и не ссорить между собой. А важно понимание. Если мы хотим оставаться в коммунизме, значит, тогда 93-й год, кстати, между прочим, провокационный со стороны противников не просто Ельцина, а со стороны противников движения «Вперед». Вот это была провокация. Вот это так. Но если мы сегодня этически оцениваем позицию Ельцина и его соратников, то мы говорим, он поступил совершенно неэтично, неверно, нельзя было использовать силу. Ну вот, все, что хотите, в этом смысле могу сказать самое отрицательное и самое критичное.
Александр Петрович, да, можно уточнить? 757-й наш слушатель вот в эти минуты, пока вы говорили, написал нам, но это, пусть это были грязные методы, но ведь таким образом смогли избежать новой гражданской войны.
Нет, понимаете, за грязные методы все равно приходится расплачиваться. Грязные методы, которые используют политики, приводят к тому, что начинает выстраиваться грязная политика. И в 90-х годах у нас будет очень много грязных вещей. Во многом это последствия этого. Потому что мы допустили вещи, которые, ну, скажем, не ведут к чистой и замечательной политике. Если мы допускаем бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, мы должны знать, что это вызовет целую сеть грязных силовых решений. Другого, к сожалению, в жизни не бывает.
И еще один вопрос. Алексей, наш слушатель, 792-й, пишет, а как так получилось, что 25 лет прошло, а число жертв до сих пор не посчитали? И мы до сих пор не знаем, пишет Алексей, сколько гражданских людей погибли на самом деле.
Ой, я бы сказал Алексею, что, простите, но у меня очень мало времени. Тут долгий вопрос. А вот Алексей пусть посмотрит на очень странную вещь. До сих пор не знаем, сколько точно погибло у нас людей после Великой Отечественной войны. Мы называли цифру 7 миллионов, 20 миллионов, 27 миллионов. Кто-то дошел до цифры 63 миллиона. Вы понимаете расхождение? 7 миллионов, 11 миллионов и 20 миллионов. Это миллионы. К большому сожалению и к большому стыду для всех нас, вот для всех нас, и для Алексея в том числе, к большому стыду, мы очень легко обходимся с оценкой жизни и стоимости конкретных людей. Мы прекрасно с вами знаем, после работы этой известной комиссии 1946-1947 года, мы прекрасно знаем, сколько у нас во время Великой Отечественной войны мы потеряли, сколько паровозов, сколько тракторов, сколько коров, сколько городов, все это знаем. А сколько потеряли людей, до сих пор не знаем. Поэтому, Алеша, нужно сказать, это наша общая национальная трагедия, что мы слишком не уважаем жизнь одного конкретного человека. К большому сожалению, мало что изменилось и в сегодняшний момент. Почему это так? Ну, если бы у меня было много времени, я бы попытался об этом рассказать. А
понятно.
Сейчас могу сказать вам то, что могу сказать, да.
Спасибо. Александр Лагунов, декан факультета истории, политологии и права РГГУ, был с нами на прямой связи. 25 лет прошло с дней событий вокруг парламента. Все-таки это был не один день. Кто помнит, тот помнит, что все это, во-первых, долго собиралось, а потом несколько недель даже длилось. Это вот уже апогей. Ситуация 3-4 числа, но, кстати, вот один из наших слушателей обращает внимание на то, что взятие мэрии и штурм Останкино накануне 4 числа, что никто не вспоминает, ведь это же важно, ведь обе стороны действовали. И все-таки 134-21-35, я предлагаю голосование в том же стиле, как спрашивал ВЦИОМ. Симпатии ваши в тех событиях на стороне президента Ельцина и его людей. 134-21-35. Ваши симпатии на стороне тех, кто поддерживал Александра Рудского и Руслана Хасбулатова. 134-21-36. Голосование пошло. Что еще? 692-й Константин вспоминает. Я помню, как ранним утром у Останкино кровь с асфальта поливалками смывали. 162-й пишет, что коммунизм пал в 91-м, а в 93-м речь шла об ограниченной власти президента. Усилиями демократов тогда пришел царь. 162-й пишет так, а 276-я, это Анна, пишет, что тогда у нее была только одна мысль, мол, чума на оба ваших дома. А расстрел парламента при любых раскладах, это плохо. Могли получить аналог Крыма по Курилам или Калининграду, полагает 847-й. Продолжаем голосование. В тех событиях ваши симпатии скорее на стороне Бориса Ельцина и его людей. 134-21-35. Еще раз напомню, стреляли по Белому дому. Это было 4-го. До этого стреляли наоборот, в другую сторону. 3-го числа штурмовали Останкино. А ваши симпатии на стороне Хасбулатова, Рудского и их людей. 134-21-36. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте.
Да.
Ну, я проголосовал, что я был на стороне Рудского, ну, Верховного Совета. Угу. Я тогда учился в центре Москвы на 905 года и ездил на метро все это время, естественно, туда на учебу. И я помню, как у выхода из метро Баррикадная ОМОНовцы тогдашние дубинками лупили ветеранов с орденами, которые выходили в защиту Верховного Совета. Угу. Так что никакого, это самое, знаете, какого-то уважение или чего-либо еще вот эта вся шайка ельцинская не вызывает.
Подождите,
не
а штурма Останкино не было, вот о котором наш слушатель говорит?
Это была провокация.
То есть?
Там людей расстреливали из БТРов, это самое.
То есть штурма Останкино не было? Я просто спросил.
Не было.
Понял,
нет.
Спасибо. Это тоже описание событий 25-летней, напомню, не 100-летней давности. 25-летней. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Олег, военнослужащий в отставке. Я считаю, что это стыд и позор нашей державы, угу. То, что было, понимаете? Я не хочу говорить с обеих сторон, кто прав, кто виноват. Это просто стыд. Танки напрямую наводку расстреливали государство наше, понимаете? Я немножко беседовал с теми ребятами, которые стреляли, Кантемировская дивизия. Им потом устроили пьянку, деньги. Понимаете, стыдно. Все.
Понял, спасибо. Голосование, заканчиваем голосование. 20% среди тех, кто принял участие в голосовании на стороне Ельцина, а 80% полагают, что их симпатии на стороне Рудского и Хасбулатова. Сейчас большинство будет дружно ругать Ельцина, хотя именно благодаря ему живет действующий режим победы Ельцина. Это Александр Фельдман пишет нам через Телеграм. Победа Ельцина оказалась пировой. Сейчас торжествуют те, кто в 93-м выступал за реставрацию. 692-й пишет, что у него тогда симпатии уже не было. То есть 692-му Константину в нашем голосовании было участвовать просто невозможно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И вот еще вдогонку Алексей Фрей, как по-разному можно вспоминать события. Алексей Фрей пишет, что день расстрела Останкина... Подождите, день расстрела Верховного Совета или день штурма Останкина? Ну, в любом случае, в общем, 3-4 октября 93 года для него, Алексея Фрея, запомнились тем, что родители разрешили тогда долго сидеть дома и играть на приставке. Вот так для детей 93 год запомнился. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день.
Прошу.
Георгий, значит, а я был как раз в эти дни, но как раз с другой стороны, вот как вот человек говорит, значит, все это было на моих глазах. Значит, 3 числа, когда товарищи прорвали все там мысли мои... Ну, если честно, началось немножко раньше, в сентябре месяце.
Ну, там был еще указ Ельцина 21 сентября, да.
21, значит, в 20-х числах мы находились под Белым домом. И видели, как у Белого дома ходили вооруженные казачки, в общем, неизвестно, непонятно кто, но вооруженные автоматами и пулеметами. Мы это видели, я был, в общем, смог через оптику, я все это наблюдал. 3 числа до обеда все было тихо, спокойно, пока эти товарищи не прорвали оцепление, никто в них ничего не делал, а вот они по нам уже стреляли. Именно они захватили гранатомет, который хранился в автобусах. И именно из этого гранатомета они и долбанули по Белому дому, вот это, по Останкино, когда погибли ребята с внутренних войск. И этот товарищ, который говорит, что это провокация, ну, видео у нас все есть, когда еще светло, когда Русской призывал нас там, сдавайтесь или мы вас будем вешать.
Но вот еще раз, смотрите, вот вы сейчас описываете ситуацию, как вы ее видели, как вы ее помните. И до этого вы услышали, 2/3 граждан сочли неоправданным расстрел Белого дома. Теперь так.
Расстрел 4 число. Расстрел это 4 число. Но вы должны понять, что ко всему этому шло. Если кто-то будет говорить, что вот мы там стояли за, грубо говоря, за Ельцина, ну вот это не совсем, ну, не совсем так. Погибли наши ребята. 4 числа, допустим, утром погиб, расстреляли они БТР, погиб еще один наш сотрудник, офицер. Мы по большому счету просто мстили.
Понятно. Следующая тема. В Кузбассе впервые начали проверку попытки уволить работника перед пенсией. В трудовую инспекцию пожаловалась жительница Новокузнецка. Она сообщила, что должна была на пенсию выйти в следующем году, но работодатель попросил ее уволиться сейчас. Никто не ожидал, как кажется, что новые законы заработают так быстро. Смотрите. В Кузбассе уже первая проверка. Трудовая инспекция должна выяснить, была ли это устная просьба, письменное распоряжение и связана ли причина увольнения именно с возрастом. По словам представителя ведомства, проверка продлится месяц. Если информация подтвердится, работодателя привлекут к ответственности. Согласно Интерфаксу, все это происходит в Новокузнецке, напомню, а на фоне того, что в начале октября Путин подписал закон об уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионеров. Пенсионного возраста. Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения в Высшей школе экономики Александр Чеботарев с нами на связи. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну, не слишком ли быстро появляются дела по новому закону?
Ну, вы знаете, это всегда характерно, значит, для нашей страны, к сожалению, как только закон появляется, сразу же начинают появляться дела. Я бы не стал говорить о том, что напрямую это дело можно отнести к данной категории, все будет упираться в доказательства. Потому что я не далек от мысли, что работодатель будет указывать в качестве мотива увольнения именно вот мотив достижения предпенсионного возраста. Потому что это заранее дискриминация и восстановление на работе, плюс все санкции, о которых вы говорили.
Смотрите, ведь работодатель, в общем, понимает, в чем проблема, и он, конечно, будет говорить, что причина в другом. Но сможет ли он доказать, что причина в другом?
Но все дело в том, что я еще раз говорю, что здесь все будет упираться в доказательства, конечно.
Нет, если... просто возраст – это доказательство. Оно очевидно, откроешь паспорт, там все написано.
Нет, я... Это все так и есть, да. Я хочу сказать вот о чем, что на сегодняшний день уволить работника предпенсионного возраста нет такого основания в законе. И если увольнять, то только по сокращению численности либо штата работников. Если речь идет о принуждении к увольнению, то тогда я бы посоветовал сотруднице переговоры записывать и... Насколько я понимаю, уже подана жалоба в трудовой инспектор, еще бы подать в прокуратуру. И тогда, если, как правило, работодатель, когда возникает вот такой резонанс небольшой, он дает по тормозам, что называется. И на какое-то время это можно оттянуть период увольнения, вот, для того, чтобы обставиться документами и собрать кое-какую базу.
Понятно, спасибо. Александр Чеботарев, доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения в Высшей школе экономики. Великий Немой полагает, что и любой работодатель сможет обосновать увольнение. Но, Великий Немой, вы не забывайте, у нас новый закон. И работодателю в условиях ввода в действие нового закона будет довольно сложно обосновать, сделать такое обоснование, которое, может быть, еще бы год назад работало совершенно просто. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на самом деле, это называется наука всем остальным. Ну, я уже говорил сегодня, что я один из работодателей, но, честно говоря, дальше я уже не возьму человека предпенсионного возраста в принципе.
Подождите, но любой человек однажды, ну, если доживет, станет человеком предпенсионного возраста.
Да, только мне, как работодателю, вот этот вот весь цирк, когда у меня человек, который, собственно говоря... Может быть, постоянно болеет, возраст, бывают проблемы со здоровьем, может быть, еще что-то в этом духе. В конце концов, он просто перестал справляться с служебными обязанностями так, как это нужно.
И вы не сможете доказать, что вы не увольняете его за возраст?
Я не смогу доказать, да. Именно поэтому мне проще не организовывать этот геморрой себе на голову.
А как вы сможете? Я, давайте будем использовать какие-то более аккуратные определения, но все-таки, а как вы обойдете это? Вы будете увольнять людей еще до наступления предпенсионного возраста?
Да. Да.
Как?
Как? Ну, начнем с элементарщины. Я ведь могу и сократить штатную должность, например. Выждать 2-3 месяца, хотя мне это не очень-то удобно. Это чтобы человеку не наступать на ногу, если человек хороший. А в принципе, мы все так или иначе нарушаем служебные инструкции.
Ну да.
Соответственно, первое нарушение. Просто в большинстве своем 10-минутное опоздание на работу, там роли...
Но, смотрите, я понял. Но тогда перед вами возникнет во всей красе другая проблема. Как только вы захотите найти кого-нибудь из новых сотрудников, к вам наверняка придет пенсионер. Или предпенсионер, и который скажет: я требую, чтобы вы взяли меня на работу. Попробуйте, не возьмите.
Я не возьму данного человека на работу, потому что я объясню то, что его квалификация не соответствует моим требованиям.
Сможете ли вы это доказать прокуратуре и трудовой инспекции?
Вы знаете, да, составив очень интересно требования к соискателю, я вполне способен это сделать.
Я понял, спасибо. Александр Фельдман пишет: но ведь прием на конкурсной основе. И что? Надо Государственной Думе прописать все. Виталий пишет, что с его точки зрения в нынешних условиях на всякий случай предпенсионный возраст, к примеру, можно было бы прописать в законе, к примеру, с 28 лет. Ну, мне кажется, что можно с 18 тогда прописывать. Но просто любой человек, он ведь как только школу закончил, он уже предпенсионного возраста, это очевидно. Из декретного отпуска ведь тоже не увольняют, пишет Павел Кряжев. Тем не менее, из 10 знакомых уволили 8. Кого самих просят уйти, у кого-то отдел расформировывают или должен убирают. В общем, всегда можно найти, как это сделать, если работодатель действительно этого хочет. Но, с другой стороны, на стороне работника довольно четко, где-то вот так, за плечом, за левым плечом, к примеру, прокуратура, за правым плечом теперь трудовая инспекция. И бдят. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, надо больше просто создавать рабочих мест и возможности для бизнеса, а это нужно кредитование делать.
Ну вот, и что?
Ну, чтобы было больше рабочих мест, тогда возникнет дефицит рабочей силы, и, возможно, пенсионеры будут востребованы.
Но у нас и так безработица, думаю, у нас и так безработицы нет.
Она у нас огромная, я думаю. И вот до сих пор, вот я сейчас, мне 48, я звоню в компанию, они говорят, мы не берем до 35. Это уже нарушение закона, оно массовое. Закон Понятно. Не будет работать.
Я понял.
У нас в Конституции права мужчин равны, а на пенсии Путин говорит 60-65. Он Конституцию даже не знает.
Почему? Это про другое немножко. Я понял, но некоторые и в этом видят равенство, половое равенство, оно должно быть в том числе и с точки зрения выхода, времени выхода на пенсию. Так говорит наш слушатель. Напомню, это прямой эфир. Чтобы создавать новые рабочие места и бизнес, придется урезать аппетиты силовиков, полагает Александр Фельдман. Великий немой пишет, надо на работе в обморок упасть, чтобы работника не уволили. 692-й, это Константин. Захотят уволить, уволят, закон мертворожденный. Во всем... А, нет, 946-й еще про другое что-то. Мне не нравится, пишет Алексей Фрей, что у нас предприниматель заранее всем должен. Ну, а как? Каждый гражданин должен или обязан соблюдать законодательство Российской Федерации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Вот наши планы на ближайшие 20 минут. В России меняется порядок выдачи автомобильных знаков. И, как выясняется, уже до 30% обращающихся на телефон неотложной психологической помощи горожан начинают жаловаться на дефицит общения. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, в конце часа свежий выпуск программы «Радиошкола». Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. По-прежнему в 3 балла оцениваются понедельничные пробки Яндексом. По-прежнему очень тяжелое третье кольцо между Савеловским и Рижским вокзалами. И добавилась новая проблема. Третье транспортное кольцо теперь в районе станции МЦК Новохохловская останавливается. Если вы знаете, там такой поворот после Нижегородки серьезный. И вот там внутренняя трешка теперь останавливается, потому что прямо на повороте дорожно-транспортное происшествие. А внешняя трешка ровно от этого момента стоит, потому что это пробка, которой помогает, так в кавычках помогает, пробка на шоссе энтузиастов. Ну а шоссе энтузиастов традиционно в это время стоит и в область, а в город пробка тоже остается от улицы Буракова или от проспекта Буденного до станции метро Авиамоторная. Итак, в ближайшие 20 минут порядок выдачи автомобильных знаков и жалобы на дефицит общения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8. Код города 495. В России меняются правила присвоения регистрационных номеров для автомобилей. Теперь вы не сможете... понравившийся номер, вот так, как это раньше бывало, че стоишь в очереди, такой, какой хороший номерочек. Ну, или можно вообще заранее было договориться. А теперь все. Теперь в случайном порядке номер регистрационный будет определяться по новым правилам. Больше того, даже сотрудник ГИБДД вот до момента заполнения не будет знать, какой номер сейчас у него на очереди. Соответствующий приказ МВД вступил в силу в воскресенье 7 октября. Цифровую и буквенную комбинацию для знака теперь компьютер без ведома сотрудников ГИБДД выбирает. Таким образом, собираются бороться с продажей красивых государственных номеров. Независимый автоэксперт Андрей Осипов к нам присоединяется. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а чего они борются-то с этой продажей красивых государственных номеров? Ну, ввели бы большие деньги и зарабатывали на этом.
Ну, страна у нас такая, понимаете? С одной стороны, очень много людей, которые считают, что какой-то номерной знак с правильным сочетанием цифр, и не говоря уже о буквах, даст им определенные привилегии на дорогах. А с другой стороны, есть огромная коррумпированная такая большая рыба, которая, собственно говоря, кормит огромное количество людей, выдающих эти самые номера, то есть занимающихся регистрационными действиями, начиная от тех, кто занимается регистрационными действиями в ГИБДД, и заканчивая теми, кто готов заплатить какие-то дополнительные деньги для того, чтобы себе этот номер приобрести. Но тут надо, правда, понимать, что определенные буквенные сочетания действительно предоставляют определенные привилегии на дорогах, простите за тавтологию. Это связано с тем, что некоторые буквенные сочетания принадлежат тем иным ведомствам, и сотрудники ГИБДД прекрасно их знают, и такие машины, соответственно, не останавливают.
Но можно ли купить номера, ну вот до сегодняшнего дня, точнее, до 7 октября, пока говорим о прошлом, можно ли было купить номера, к примеру, с буквенными вариантами типа АМР?
Ну, сложновато, но при желании можно. Все зависит от того, насколько близки вы к власти или к тем же самым депутатам. Если вы находитесь в достаточно близком окружении, то за определенную сумму денег, да, достаточно зайти, в общем-то, в социальные сети или прошерстить интернет, и вы найдете немало сайтов, где продаются не только цифровые, но и буквенные сочетания.
Смотрите, ну вот, судя по всему, наши слушатели один за другим пишут о том, что они не верят. Короче, все равно можно будет купить красивые номера. С вашей точки зрения, не поможет.
Да, конечно, можно будет купить. Послушайте, даже если сотрудник ГИБДД будет нажимать на кнопочку Enter на своем компьютере, в результате чего некая рандомная комбинация или программа будет выдавать номер. Ну, потыкает он на нее раз 50 или 70, если будет в том заинтересован. Попадется ему та комбинация, которая необходима. Запишет он его на дядю Ваню из Воронежа. И таким образом номер зафиксирует. И отложит он его в хранении в том же самом ГИБДД. А потом торжественно продаст. Это всего лишь одна из схем, которая позволит обойти все вот эти вот компьютерные программы при выдаче номеров.
Ну вот смотрите, депутаты тем временем все-таки работают над разработкой законодательства, согласно которому красивые номера можно будет продавать. Как долго, как вы полагаете, они будут работать над этим?
Вы знаете, я занимаюсь автомобильной журналистикой на протяжении последних 20 лет, и вот они все это время работают. Вам не кажется это странным? Мне кажется это странным. По той простой причине, что надо понимать, каков контингент людей, приобретающих эти номера. Это, по большому счету, будем, давайте откровенно и честно, это либо сами депутаты, либо люди, которые находятся в их окружении, либо в окружении какой-то власти, по крайней мере, к ним близки. А поскольку спрос предъявляется с этой стороны населения, с этой стороны социума, то вот они так и будут, эта голова большая, работать над тем, чтобы какой-то законопроект, его и получится.
Ладно, еще важное изменение, как кажется, это упрощение регистрации автомобиля. Там же говорят много, что называется, поблажек выходит для автомобилистов. Теперь можно регистрировать не по месту прописки, а по месту временной регистрации. Теперь можно регистрировать не на паспорт, а на временное свидетельство, на временное удостоверение личности. Да. И что-то еще есть?
Да, там основные нововведения... В общем-то, вообще все нововведения можно легко прочитать в интернете, но я бы еще к тому, что озвучили вы, добавил, во-первых, возможность замены силового агрегата, то есть если вы ставите точно такой же мотор на свою машину, то вам более не придется предоставлять кучу документов и ехать на дополнительные экспертизы, автоматически это все будет сделано в ГИБДД, будут внесены изменения в паспорт транспортного средства, кроме того, решается проблема, связанная с теми случаями, когда, допустим, номера на кузове съела или на раме, съела коррозия, или они плохо читаемы на том самом силовом агрегате. Если у вас была когда-либо хоть одна криминалистическая экспертиза, которая показала, что номера, допустим, съедены, то вам не надо будет направляться на повторную экспертизу. То есть, по большому счету, во многом процесс регистрации транспортных средств и получения номеров упрощается.
Спасибо. Независимый автоэксперт Андрей Осипов был с нами на прямой связи. Итак, помимо того, что теперь можно будет намного проще зарегистрировать автомобиль, а также решить многие другие проблемы, которые возникают при регистрации автомобиля, теперь нельзя будет, так во всяком случае заявляют, купить красивый номер. Ну, по блату купить. Но блатные номера любят бандиты, пишет нам Алексей Морозов. Так и будут продавать, только дороже станет, пишет 760-й. Александр Фельдман хочет посмотреть, как все это будет работать на территории одной маленькой республики. А тут еще, кстати, Игорь пишет, что есть и не маленькая республика, есть небольшая область. В Кузбассе, пишет, раньше была серия ТТТ, транспорт товарища Тулеева. Интересно, какая сейчас будет и куда старые номера будут при этом девать. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые бы объяснили... Вот сейчас, понимаете, тут интересная такая история. Я вообще не люблю, когда одни других называют какими-то недобрыми словами. Но вот смотрите, один человек, русский инженер, он так подписывается, 329-й, он написал, одни идиоты покупают номера, другие идиоты им мешают. Может быть, они вот этой игрой будут заниматься, а реальные проблемы кто-то другой будет. Так вот, я не к тому, что вы, покупая красивые номера, недостаточно хороши. Вы прекрасны, вы молодцы и все такое. Но вы могли бы объяснить нам, зачем вам эти красивые номера? Ну, будьте любезны. Ну, не все понимают. Ну, так получилось. Может быть, мы недостаточно хороши. Но мы не понимаем. 7373948. Зачем нужны красивые номера? Ну, правда. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте.
Красивые номера – это как некое дополнение к красивой машине. Это вот как, если хотите, кто-то там прокалывает себе там пупок к красивому телу. Вот,
действительно.
Я ездил на красивых номерах достаточно долго, на разных. Никаких особых преимуществ они не дают вообще.
Но вот смотрите, вы говорите, что вы много ездили на этих красивых номерах, то есть вы ради понтов тратили деньги.
Это были рабочие машины, для полного понимания, скажем так, да, и когда-то там лет 10-15 назад еще как-то со стороны общества вроде как казалось, или вроде как считалось, что вроде какие-то красивые номера, вот едут какие-то серьезные люди. Сейчас уже по прошествии времени, ну да, красивые номера, это здорово вообще, так вот если. Но они, как бы, не знаю, ни туда, ни сюда.
Ну, как бы на халяву-то уксус сладкий.
Но тут понимаете, какой момент? Номера продавались, продаются и будут продаваться. Вопрос в том, кто извлекает из этого выгоду. Если сотрудники ГИБДД и руководству страны это не нравится, ну давайте поменяем продавцов. Пускай государство этим занимается.
Понятно.
Я просто за то, чтобы человек, решивший купить, он обязан иметь возможность купить.
Все. Понятно, но депутаты, еще раз напомню, в июле 2018 года в очередной раз заявили над тем, что они работают над новым законодательством, согласно которому государство будет когда-нибудь продавать эти красивые номера. Это глупость, пишет 990-й, но нельзя не отрицать, что это для вас глупость, а есть люди, которым это нравится. Некоторые вот из наших слушателей, кто это написал, сейчас я найду, а вот Чеба 994-й пишет, зачем нужны костюмы от Бриони или платья от Версачи? А, видите, как бы в данном случае костюмом от Бриони или платьем от Версачи, как мне кажется, выступает сам автомобиль. Поэтому вы бирку покупаете дополнительно. Вам кажется, получается, что сам по себе костюм от Версачи недостаточно хорош, если он без бирки. Но передвигаться с биркой как-то забавно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Москвы. Я еще хотел бы напомнить, что была хорошая тенденция в нашем государстве, не знаю, когда она началась, скажем, в Кемеровской области, когда все блатные номера, так называемые, вот эти красивые, они шли в коммунальную сферу, и ездили там зелы всякие, там мусоровозки и прочее. Мне лично это очень нравилось.
А зачем? Ну вот вам это что? Вам приятно, что кому-то неприятно? Я не понимаю.
Да нет, дело не в том, что приятно, неприятно. Дело в том, что вот лично мне глубоко до фонаря, кто там едет и с какими номерами. Ну, понятно, когда едут ребята с ЕКХ, скажем, или МФ, это уже другой разговор, это же госструктура. Это понятно. Вот. А хоть у него 7 семерок, хоть 8 семерок, один черт, если он обычный...
Но, видите, я как раз просил бы, чтобы дозвонились не те, кто не понимает, а те, кто понимает. Вот ради чего? Вы кому-то, ведь это же, видите, пока это не продается официально, поэтому, значит, надо Ивану Петровичу позвонить. Иван Петрович где-то должен с кем-то связаться, потом вам перезвонить, сказать, ну, ты знаешь, надо занести. Ну, или там, может быть, уже откровенно говорит какой-нибудь гипотетический Иван Петрович, если кто-то кое-где у нас порой, вот мы только о таком варианте. На самом деле, конечно, это не проблема, и ее нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Значит, ну, насчет номеров, я хотя и не понимаю красивых сочетаний, но вот как раз возможным потребителем такого номера я являюсь. Дело в том, что у меня предыдущая машина, я на ней 10 лет отъездил, я к номерам, именно к этим, комбинация некрасивая, элементарно привык, потом получилось так, что у меня там порядка 4 месяцев этой машины не было, ну, имеется в виду, я ее продал, а другую не купил. И вот, честно говоря, с огромным бы удовольствием купил бы машину именно с тем же номерным знаком. Ну, имеется в виду то, что чтобы номер совпадал, мне его зубрить лениво.
Это правда. Я вот в последнее время... Раньше у меня была такая забава. Я придумывал красивость любому номеру, который был у моего автомобиля. Мне казалось, что каждый из номеров, он красив, и поэтому... Но теперь я понимаю, что я ничего не придумывал. Я просто пытался его запомнить. Ну, знаешь, как-то его запомнить. Поэтому ты там придумываешь, что вот у меня как-то было буквенное сочетание на автомобиле, было ВАК. Легко запомнить. Вах! И вот это мой автомобиль. Осталось только цифры запомнить. Ну вот, номера 3 буквы ООО считаются крутыми. Наверное, гаишники не останавливают. А вот 946-й... А вот докажите, что у вас этот есть номер. Вот докажите. Я вам не верю. 7373948. Пришлите скан. Если так, действительно, поговорим. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Да.
Добрый вечер.
А то, понимаете, человек попытался тут рекламу давать, что, мол, красивый номер продает. Слушаю вас, здравствуйте.
Ну, я тоже обладатель, ну, такого среднего номера, 3-4.
Не останавливают?
Да дело не в этом, вас могут останавливать с любыми номерами, но присутствие... Ну, мне просто 3-4 нравится, там, по жизни цифры, да, я себе такие номера взял. Но это показывает то, что у вас по-любому есть кто-то в структуре ГИБДД. Если у вас какая-то возникает, ну, в жизни всяко бывает, конфликтная ситуация на дороге, да, то сотрудник ГАИ понимает, что с вами можно договориться, так скажем.
Ну, хорошо.
Понимаете?
Хорошо. Вот ну, скажите, скажите, признак главный, ну, вот это вот ваше желание обладать тремя четверками, во что вам обошлось?
Ну, честно, недорого, 15 тысяч рублей.
Понятно, действительно недорого. Бесплатно получил Алексей 207-й что-то, не знаю что. Значит, ААА модно, это в Питере. Григорий из Питера полагает, что это недостаточно хорошо. Гаишники говорят так, номер купил, и мне, значит, заплатишь. ООО останавливают, это великий немой. Вот видите, нам человек дозвонился с таким как раз номером, и его останавливают. У меня всякие номера были, пишет 002-й, 62 машины, и все помнил в момент владения. Еще раз 946-й. Вот когда пришлете доказательство, что у вас это есть, тогда я расскажу, что вы пишете на СМС-портале. На почти зеркальном номере ездил, он мне бесплатно достался, пишет Павел Кряжев. Часто встречал комментарии, зеркальный номер, типа, круто. Для себя понял, что не очень блатные номера, типа А545ТА, это как счастливый билетик. Получить прикольно, но не более того. В России, напомню, изменили порядок выдачи автомобильных знаков, утверждают, что теперь это будет случайный номер. И даже если ты договоришься, ничего не получится, потому что гаишник в момент оформления, нажимая на Enter, будет узнавать, какой номер в данный момент он выдает.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и Максим Фомин пишет, что у него был номер 39, достался с автомобилем старым. И вот одни проблемы были. ДПС останавливали несколько раз, даже просили продать. Максим не написал, чем все закончилось. Теперь о другом. О дефиците общения. Около 30% обращающихся на телефон неотложной психологической помощи граждан в Москве, как теперь выясняется, жалуются именно на дефицит общения. Пресс-служба Московской службы психологической помощи населения приводит такие данные. Сегодня это все цитируют в СМИ. До 1000 абонентов еженедельно звонят на номер 051. Это как раз телефон неотложной психологической помощи. И вот 29% страдают, как выясняется, от дефицита общения. 21% при этом жалуются на проблемы со здоровьем. А вот такие варианты, как семейные, супружеские взаимоотношения, как кажется, вот это и есть то, о чем вы должны разбираться с психологами. Нет, это всего 10%. 8% обращений – это взаимоотношения детей и родителей, а также любовные трудности. Это все вот так вот раз, так скопом 8%. А главная тема – это дефицит общения. 2018 год, социальные сети – онлайн. Инна Чудинова, психолог, к нам присоединяется. Инна Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот этот дефицит общения, вот как это понимать сейчас?
Как это понимать? Понимать это абсолютно спокойно, потому что в больших крупных урбанистических городах человек чаще всего чувствует себя одиноким. Вот, казалось бы, много народу на работе, в общем-то, много соседей, густо населенность, а человек одинокий. Я думаю, что это все-таки связано, может быть, гораздо проще все с логистикой, потому что в больших городах, чтобы, так скажем, переместиться в точку А, из точки А в точку Б, требуется гораздо больше времени, соответственно, энергозатратность. Пока мы переезжаем, значит, из дому на работу, проходит очень много времени, и наоборот, и мы приходим уже домой без сил, и мы не можем общаться со своими родными и близкими. Не можем, потому что проблемы на работе. Банальная.
Нет, подождите, я понимаю, вы описываете реальную жизненную ситуацию, но все-таки, если мы действительно устали и не можем, то мы не можем позвонить и в 051 и жаловаться на это.
Так, конечно. Вот те люди, которые как раз-таки жалуются на то, что им не хватает общения именно на телефон доверия, это люди, которые одиноки в семье. И это не говорит о том, как раз вот как я вам говорю о том, что это из точки А в пункт Б. Нет, это одиночество в семье, когда вроде бы все хорошо, а поговорить не с кем.
Тогда следующий, вот понимаете, тогда следующий вопрос. Да. Если так, тогда почему они жалуются на дефицит общения 29% и только 10% говорят о проблемах в семейных взаимоотношениях?
Потому что люди, к сожалению, к моему удивлению, не связывают общение и семейную жизнь. То есть люди часто не замечают того, что когда они прекращают общаться, они как раз-таки разрывают все свои взаимосвязи с любимым человеком. То есть все начинается с общения. Разрывается общение, а потом разрываются и отношения. Самое главное между нами, между людьми, это как раз-таки общение.
Вообще, совсем коротко, если Виталий, вот, например, пишет, мы вообще кто? Мы социофобы?
Социофобы.
Это проблема национальная или это проблема времени?
Это проблема национальная, я считаю. Я считаю, что это проблема национальная. Мы всегда, в общем-то, были настолько обособлены, что нам тяжело идти на контакт. А сейчас тем более, потому что появились столько разных социальных сетей, столько разных мнимых общений, мнимых. Когда ты зайдешь под никнеймом Памела Андерсон, простите, и будешь общаться.
Понятно.
То есть ты заменяешь это общение в семье.
Спасибо. Инна Чудинова, психолог, была с нами на прямой связи. Общину разрушили, ибо она мешала рынку, иначе как будут зарабатывать психологи? Инна Чудинова говорит вам, Константин, что это и при общине с нами было. Далее радиошкола.